Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 19, статья «Выяснение правила возлюби ближнего как самого себя». Вопросы можно задавать в прямом эфире. Рабаш, первый том, статья «Выяснение правила возлюби ближнего как самого себя». Как выясняется, правило «возлюби ближнего как самого себя», в которое включены все остальные 612 заповедей, сказали мудрецы, что с помощью соблюдения 612 заповедей удостаивается выполнение правила «возлюби ближнего», а после этого удостаивается и любви к Творцу. Если так, что же дает нам любовь к товарищам? В статье 5 было сказано, что с помощью того, что объединяются несколько товарищей, ведь у каждого человека любовь к ближнему очень слаба, то смогут выполнить любовь к ближнему только на уровне силы, то есть в потенциале. А когда нужно будет что-то реально делать по отношению друг к другу, то человек вспомнит, что он в своих мыслях решил подавить свой эгоизм, но на деле он увидит, что не может отказаться от малейшего удовольствия в пользу другого. Но если несколько человек, у которых есть желание достичь любви к ближнему, объединятся в группу, и когда каждый из них будет подавлять свой эгоизм по отношению к другому, то каждый из них получит силы всех остальных, и произойдет увеличение всех отдельных сил членов группы в одну большую группу. И тогда появится реальная возможность выполнения заповеди «возлюби ближнего». Получается, согласно этому, что же добавляют нам 612 заповедей, если сказано, что для соблюдения этой заповеди нужно выполнять все остальные 612? Мы видим, что для достижения любви к ближнему нужна лишь любовь к товарищам по группе. В окружающей нас жизни мы видим, что и у светских людей тоже существует любовь к товарищам. Они тоже собираются в различные компании. В чем разница между группой, построенной на принципе любви к ближнему, и светскими компаниями друзей? В псалмах сказано: «В сборище насмешников не сиди». И надо понять, что означает запрет сборища насмешников. Является ли это запретом говорить плохое о других или говорить пустые и глупые вещи? Что же добавляет нам запрет на времяпровождение в сборище насмешников? Дело в том, что обычно люди объединяются в компании в надежде на то, что каждый из членов этой группы будет стараться улучшить материальное положение другого. Тогда получается, что каждый из членов такой группы получит максимальную материальную помощь со стороны других. И после всех заседаний каждый прикидывает, что он получил от группы для себя, что желание получать выиграло от этого. Ведь он старался и тратил время на пользу общества. И что же он выиграл от этого? Ведь, несомненно, мог бы больше преуспеть, если бы занимался чем-то ради своей пользы. Хотя бы в той части, когда он прилагал усилия сам. А я вошел в группу, потому что думал, что с ее помощью смогу заработать больше, чем я это сделал бы один. А теперь я вижу, что не выиграл ничего. И в этом он раскаивается и говорит: «Лучше бы я вместо того, чтобы тратить свое время на группу, использовал бы свои небольшие силы для себя. А теперь, когда отдал время группы, чтобы достичь большего с помощью группы, в конце концов выяснилось, что я не только ничего не выиграл от группы, а еще и потерял то, что мог бы заработать своими силами. Если в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группу на принципе помощи и любви к ближнему, то все начинают надсмехаться над ним, и он кажется им клоуном. И это сборище насмешников. И об этом сказано, и милость народов грешна, потому что все добрые дела делают ради своей пользы. И такая компания отдаляет человека от духовного и выбрасывает его в мир насмешников. В этом и заключается запрет «в сборище насмешников не сиди». Наши мудрецы сказали, грешникам лучше находиться порознь, лучше и им, и всему миру, а еще лучше, чтобы их вообще не было. Но праведникам же, наоборот, лучше быть вместе, в собрании, хорошо от этого им и хорошо всему миру. Праведники — это те, кто хотят выполнять правила «возлюби ближнего, как самого себя». Они хотят выйти из-под власти эгоизма и приобрести совершенно новую черту — любовь к ближнему. Но и это заповедь, которую надо выполнять, и человек может заставить себя делать это, но это будет вынужденная любовь. Сердце человека по своей природе не может согласиться с этим. Если так, то как же сделать, чтобы сердце искренне полюбило ближнего? Именно для этого нам и даны остальные 612 заповедей, с помощью которых можно прийти к ощущению в сердце. Но так как это против природы человека, то этого недостаточно, чтобы осуществить практически любовь товарищей, несмотря на то, что у него есть к этому потребность. Поэтому необходимы советы, чтобы выполнить это на деле. Существуют и дополнительные советы, что для того, чтобы человек смог увеличить свои силы для выполнения правила «возлюби ближнего», ему понадобится любовь к товарищам. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм, и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу, причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. А когда у каждого есть эта сила, то он сможет проявить свою любовь к ближнему, а после этого человек сможет достичь любви к Творцу. Но все это при обязательном условии. Каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если же он отделен от товарища, то не сможет получить от него его ростки любви к ближнему. Каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. Это похоже на то, как пишут цифры. Если написать сначала единицу, а потом ноль, то получится 10. То есть в 10 раз больше. А если же после единицы написать 2 нуля, то получится 100, то есть 100 раз больше. Это значит, что мой товарищ единица, а я 2 нуля по отношению к нему, то получится 100, и сила наша будет в 100 раз больше первоначальной. Если же наоборот, я единица, а товарищ 0, то получится 1/10. А если я единица и два моих товарища 2 нуля, то получится 1/100 от первоначальных наших возможностей. Итак, чем хуже я оцениваю своих товарищей, тем хуже я делаю сам себе. Допустим, у тебя уже есть сила для любви к ближнему, и ты можешь ее проявить реально, и ты уже чувствуешь, что личная выгода лишь вредит тебе. Тем не менее, не верь себе. У тебя все время должен быть страх, что ты остановишься на середине пути и упадешь в объятия эгоизма. Ты должен бояться, что тебе дадут такие удовольствия, перед которыми ты не сможешь устоять и насладишься ими только ради себя. То есть ты уже можешь устоять перед небольшими удовольствиями, не наслаждаться ими или насладиться, но ради других. Но больших удовольствий ты должен бояться. Это и есть трепет. Если у тебя уже есть и любовь к ближнему, и трепет перед Создателем, то тебе осталось приобрести только свет веры, который и приводит шхину. В комментарии Сулам сказано, что веру дают согласно размеру трепета. Поэтому всегда следует помнить, что понятие «возлюби ближнего как самого себя» нужно соблюдать как заповедь, то есть как приказ Творца. Раби Акива объяснил нам, что из этой заповеди нужно сделать железное правило, с помощью которого мы сможем соблюдать все заповеди ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что такое их соблюдение не приведет к увеличению желания получать ради себя, потому что обычно человек соблюдает заповеди, не выполняя правила Раби Акива, надеясь получить за это оплату в грядущем мире или еще в этом материальном мире. Должно быть так, с помощью соблюдения заповедей мы действительно получим оплату, но оплатой этой будет то, что мы сможем подавить свой эгоизм и достичь любви к ближнему, а потом любви к Всевышнему. Об этом мудрецы сказали, что если человек удостоится, то Тора станет ему лекарством жизни, а если не удостоится, то будет ему ядом смерти. Это значит, что если он не удостоится, то он будет соблюдать Тору и заповеди ради любви к себе, и его эгоизм от этого только увеличится, и тело только приобретет что-то за свою работу. Если же человек удостоится, то его эгоизм исчезнет, а вместо него он приобретет любовь к ближнему, и с помощью этого он достигнет любви к Творцу, и единственным его желанием будет доставить удовольствие Творцу.
Мы являемся следствиями разбиения. И поэтому, если мы желаем продвинуться к свету, к духовной жизни, к образу Творца, это возможно только с помощью объединения. И поэтому нам даются всевозможные состояния, очень многочисленные, пока мы в конечном счете не должны научиться на них, что без объединения мы не найдем сил. И не найдем келим, и у нас не будет мыслей и правильных желаний. Это как он говорит в начале статьи, что человек много раз в своей жизни говорит: «Все, хватит, я беру себя в руки отныне и далее. Я буду продвигаться, я буду пользоваться каждым мгновением». Достаточно уже пренебрегать своей жизнью, возможностью, предоставленной мне свыше. Но через мгновение он уже не находится в этой мысли. Он видит, что если приходит какая-то помеха, он не может противостоять ей. Это специально обучает так его, что если он хочет противостоять и быть по-настоящему способным выбрать, он должен получить силу от окружения. А сила от окружения он получает, если он ценит окружение больше, чем самого себя. Если есть у него один товарищ, и он на ступень выше него, это как один по отношению к нулю. А если несколько товарищей, то в соответствии с этим. То есть, насколько он может принизить себя по отношению к другим, то, насколько они кажутся ему выше, он может больше впечатлиться от них, то есть получить от них силы для молитвы, объединения, для любой духовной работы. Потому что что он делает? Он уже отменяет себя по отношению к ним, поэтому приходит к нему духовная сила. Только пока что это его духовная сила, и его отказ, и тот уровень, который выстраивает он и товарищи, называется еще лолишма. Но все-таки действия остаются действиями. И поэтому именно так это работает. И запрещено пренебрегать этим. Потому что именно с помощью того, что эти гроши собираются в большой счет, и таково его усилие по отношению к товарищам, когда он достигает с помощью них целетворения. То, что он делает своими силами, не принимается в расчет. Даже если он что-то делает и может проделать какое-то действие, оно не является духовным. Духовным называется, когда он идет к исправлению разбиения по направлению к объединению, что является общей силой, которую он хочет достичь. А если он сам по себе, это значит, что это его эгоизм. Он сам по себе не может стать кем-то другим, поэтому это не принимается в расчет. Хотя он и считает, что он проделал огромные усилия и пошел на большие уступки, и есть в этом огромная сила. Нет никакой важности и расчета с этим. Поэтому через какое-то время он кричит: «Где же продвижение? Где же путь? Почему ничего не видно? Я не могу ничего достичь?» Не то чтобы он не способен был достичь. Иногда это занимает 10-15 лет, пока человек не начинает понимать, где он находится, и начинает слышать то, что ему говорят. Говорили ему об этом с первого дня, когда он пришел, но только через многие годы он начинает слышать, что духовную силу он может получить от группы, от окружения, в мере самоотмены его по отношению к ним. И эту самоотмену он может проделать в этой жизни, даже не в мысли, не в желании, а физически он может проделать что-то. И тогда, насколько он принизил себя, он получит от них желания и мысли к духовному, и они будут духовными мыслями и желаниями, поскольку он отказался от эгоизма своего. И так еще немного, еще немного. Об этом сказано, что гроши собираются в большой счет. И так он продвигается. И поэтому любовь к товарищам — это вещь обязательная, единственная, которая может стать рычагом, трамплином для нас, чтобы мы могли прийти к цели. И если кто-то не делает себя нулем по отношению к другому, к товарищам, когда только таким образом, с помощью этого, он может получить духовную силу и продолжать двигаться с ней. Что значит продолжать продвигаться? Снова отменить себя, снова впечатлиться от группы, и тогда через группу начать относиться к Творцу. Так я по отношению к группе, как Майл, и по отношению к большим, получает важность, впечатление, и тогда обращается к Творцу, и так снова и снова продолжая делать это. Это то, что называется фаним, кругообращение, и по-другому он не может это проделать. Когда та сеть, то единственная кли, которая разбилась, находится перед нами, именно здесь. И хотя есть 99% этого кли, к которому мы пока не можем относиться, поскольку оно не относится в ответ к нам, но есть товарищи, которых собрал Творец вместе, когда мы способны это сделать, то, что называется «человек да поможет ближнему», и в мере своей самоотмены я получаю от них силы. И с этой силой я уже продолжаю продвигаться к Творцу. И я не помню, может быть, я не сказал что-то. Задавайте вопросы.
Тимур из Стамбула спрашивает, что я должен делать, чтобы увидеть товарищей больше себя?
Это проблема. Над этим необходимо работать. Если они на самом деле небольшие, как я их вижу. Сказано, от лжи отдались. Почему я должен видеть их большими? Я смотрю на них, не вижу ни одной физиономии, которую я мог бы почитать здесь. Посмотри на Виктора. Ну, прямо мудрец. Ну, чем он так выделяется, кроме своего веса? Ну, что ты думаешь? Но я должен смотреть на него и представлять себе, я говорю тебе серьезно, представлять себе, что у этого парня есть особое отношение. Прежде всего, Творец выбрал его. Я бы не выбрал, но Творец выбрал. И в той мере, в которой я должен работать, что вы смеетесь? Так по отношению к каждому мы думаем. И прежде всего, то, что я почитаю в нем, я уважаю в нем не самого человека. Не то, чтобы я пренебрегал в нем этим, но прежде всего я уважаю в нем, что есть у него искра Творца, выбор Творца его, что он является избранным в поколение, что он избран. Он избран для того, чтобы быть моим товарищем. Он послан свыше, и он как ангел. Где у него там крылья? Ну... Итак, Творец послал мне его, чтобы я с помощью него мог прийти к нему, к Творцу. То есть, как само средство свято по цели. Я уже смотрю на него, как на что-то святое. Я не отношу к нему что-то его, но Творец, который создал и представляет мне товарища именно в таком виде. То есть это то, что называется на самом деле часть Творца свыше. И как же я могу пренебрегать этим? В отношении духовной работы здесь вообще некем пренебрегать, кто находится здесь. В отношении профессии, пренебрежения и так далее, пожалуйста. Но по отношению к группе, каждый буквально ангел. Ангел — это не пренебрежение, но он избран Творцом. И он сейчас принесет исправление себе, окружению и всему миру. Если я думаю так, начинаю ценить их, и то, что я слышу от него, то, что касается духовной работы, когда мы говорим, скажем, об этом, я слышу буквально от Творца, я не слышу это от Него. Не на уровне человека, я вижу в нем высшую систему, высшую часть и так далее. Как и ко всей группе, так мы относимся, как к сети душ исправленных, находящихся в конце исправления. И я только то, что называется, каждый отрицающий отрицает в своем недостатке, глаза у них и не увидят. Потому что это я вижу так, как я вижу. Если я таким образом отношусь к внутренней сути вещей, к внутренней сути группы и товарищей, есть, конечно, уже у меня сила уменьшить себя по отношению к ним и таким образом пытаться быть ниже них. В этой мере я начинаю впечатляться от них. Если я работаю над этим, не просто так говорю несколько предложений, если работаю над этим, я начинаю впечатляться от группы. Я начинаю получать от этой картины, которую я создал для себя, я начинаю получать свет, возвращающий к источнику. Он начинает давать мне желание и мысль уже совершенно новые. Новые, значит, помогающие подняться, поскольку я хочу обниться с ними на ту ступень, на которой я могу себе представить их, я собираюсь подняться именно на эту ступень. И если я на самом деле собираюсь в чем-то обниться с ними, я уже получаю вследствие этого желание и мысль от объединения. Это уже состояние уже продвинутое к духовному, еще не духовное, еще лолишма. Но это уже мысль и желание интегральные, то есть исходящие от этой сети связи. То есть это уже не лично, индивидуально, эгоистически, а то, что уже относится к объединению, к «мы». И уже эти мысли являются совершенно новыми по качеству. И так я продвигаюсь каждым разом все больше и больше, пока я не получаю силу достаточную по количеству, по мощи и по качеству, когда мера объединения, число объединений, которые будут в нем, достаточное, и это именно та сила, с помощью которой я присоединяю все предыдущие состояния. Это называется, что каждый грош собирается в большой счет. И тогда с помощью этого я прихожу к созданию меры того кли, в котором может раскрыться сила отдачи.
Адам из Иерусалима и Паша из Москвы спрашивают, что значит отменить себя перед товарищем, как я могу это проверить?
Отменить себя — это... Ну, скажем, я должен прийти к состоянию, когда они мне кажутся большими, находящимся в духовном. Поскорее, пожалуйста, у нас немного времени.
В начале урока я до сих пор не понял, почему Раби Кисма не оставил своих учеников и не переехал в другой город, а остался с этими маленькими, отбросил все.
Ответь ты мне, пожалуйста, почему я сижу и обучаю тебя? Есть у меня несколько товарищей, которые я могу обучать, получать деньги, власти, почести. Почему я не иду к ним?
Ну, это то, что нужно сделать.
А тебя спрашиваю, почему же нет?
Почему вы не идете туда?
Да, а что ты важнее мне? Что ты мне даешь?
Ну, я вас спрошу, что...
Именно желание. Там нет желания такого, как есть здесь. Если здесь вдруг желание упадет, я буду искать другую группу, там, где есть более сильное желание.
Вы задали вопрос утром, и я на ваш вопрос спрашиваю. Вот эти ученики, которые начали неделю назад, месяц назад, у них есть желание даже больше, чем у нас.
Да.
Они, по вашему мнению, не могут прийти на конгресс?
Нет.
Это желание.
Я тебе скажу, почему. Творец ставит перед нами условия. Приходит ко мне тот, кто поднимается на вершину горы. До вершины горы есть у тебя подъемы, подъемы, подъемы. Мы должны подниматься по ним или нет? Подняться по ним — это значит выполнять условия каждый раз более трудные и новые. Ты хочешь взять несколько таких на себя, на свои плечи и подняться, пожалуйста. Это твое дело. Но еще раз я тебе говорю. Если мы от раза к разу не будем создавать условия более близкие к истине, никогда мы не найдем центра. Никогда не будет центра группы, ядра, которая на самом деле является сильным и работает в истинном виде. Но мы всегда будем разбавлять себя, и этой публикой, затем 99%, всегда здесь будет диффузия, приходят одни, другие уходят и так далее. Еще раз я задаю вам вопрос. Вы хотите объединиться? Для того, чтобы объединиться, нужны те, кто способен, понимает, страдает от того, что нет у него объединения, так же, как здесь. Нам объясняет Рабаш. Я много раз пытался, и я вижу, что не получается у меня. Правильно, Моти? Правильно. И я уже не знаю, что делать. Должно быть какое-то решение. Я не знаю, где, но и как. И если мы мобилизуемся, те люди, которые страдали, которые хотят прийти к этому, которые прошли уже множество таких действий, и не получается у них, это специально так делается. И поэтому мы хотим объединиться с еще большей силой, чтобы в конце концов мы впечатлились друг от друга, и каждый взял от общего, объединение силу отдачи. И с ней каждый может продолжать еще раз и еще раз. Но каждый раз он получит силу отдачи от объединения тех людей, у которых есть хисарон, у которых есть страдания, разочарование. А не то, что он вчера пришел просто так учиться, он ничего не знает, даже не слышит ничего. Я говорю так. Желаем ли мы продвинуться и сделать конгресс более внутренним? И такие общие конгрессы мы будем проделывать такие объединения между нами все более внутренними. Может быть, в следующий раз мы предоставим такие условия, когда ты уже не сможешь прийти, и еще. Но в конце концов мы придем к объединению, и в этом объединении мы выстроим ядро. Или мы будем делать так: ребята, кто хочет, давайте, прыгайте в телегу. Но...
Послушайте, Рав, люди звонят без конца.
Я тоже.
Я получаю столько звонков.
Я тоже получаю.
Все наши филиалы, все группы, они сидят каждое утро, они жертвуют всем, чем могут.
Отлично. Секунду. Если он приходит, как ты говоришь, на утренние уроки, даже не каждый день. Правильно, Шимон? Даже не каждый день, я сказал. Нет, я считаюсь с этим. 3 раза в неделю. Платит маасер и участвует в распространении. В чем-то в распространении. Есть у них живо какое-то направление вместе с нами.
Но я говорю, они выполняют многие вещи, которые вы упомянули. Мы же не в армии.
Но это еще хуже, чем в армии.
Но вот эти 4 условия, если ты их не выполняешь, то ты не приходишь. Такого не может быть. Мы же все не являемся в совершенстве.
Нет, уважаемый, послушай, у меня есть проблема. Я обязуюсь по отношению к тебе, по отношению к ним, еще по отношению к кому-то. Я должен привести вас к какому-то состоянию определенному. И для того, чтобы прийти к этому состоянию, существуют условия, которые мы в конце концов должны выполнить. И это условия, о которых я сейчас сказал, это еще не условия, они просто механические. Участвовать в распространении, в уроке и платить маасер. Это вещи, которые человек делает не внутри, а внешне, вне себя. А затем будут более сложные условия. Но если он хочет прийти к чему-то, ты должен продвигаться. И сейчас мы взяли какой-то шаг, чтобы проделать. Что, если мы не будем этого делать, пожалуйста, вы все говорите мне, мы не согласны с этим, я иду обратно, но по пятам, пожалуйста.
Я не сказал, что мы не согласны.
Только не диктуй мне, пожалуйста. Еще раз, я говорю, следующий этап именно такой. Вы не хотите? Пожалуйста. Воспитывай отроку по пути его. Но еще раз, или мы идем на это, чтобы вы знали, и тогда мы выполняем эти условия, нет выбора, или же не идем на них, но чтобы вы знали, что вы не идете на это. И тогда что я могу сделать?
Я хочу спросить вас, если мы действительно здесь все товарищи в Израиле готовы взять этих ребят на плечи, давайте вместе посмотрим. Мы видим, как они стараются, потеют, упираются в стену. Лично я чувствую себя очень плохо от этого. Я готов взять ответственность. Я готов взять несколько человек с собой, сидеть с ними. Я готов взять несколько человек и взять ответственность за них. Рискнуть. Ну, нужно дать им шанс. Так я чувствую.
Ты не был в армии. Ты не военный. Мы берем таких, которые не прошли подготовку. Берем просто новобранца? Не берем. Я говорю Шимону, это не внешние условия, а внутренние. В следующих объединениях, не на семинарах, а на конгрессах, скажем. Лучше сказать мнение. Конгресс — это что-то широкое, мы ограничиваем людей не прийти. Объединение — это более интимная вещь. Может быть, так стоит назвать это. В следующих объединениях будут внутренние условия, а не внешние. Здесь это просто внешние условия. Ну что такое участие в распространении, в уроках? Массер. Это то, что человек может сделать без внутренних усилий. Но без того, чтобы подготовить это движение вперед, у нас нет выбора. Условия следующего этапа вы получите предварительно, но без этого невозможно. Цель обязывает проделывать определенные шаги. Да.
Действительно, вчера было много телефонов, мейлов. Каждая группа проделала очень много, продумала.
Люди должны понять, есть у нас цель или нет. Мы должны прийти к первой мере, которая называется отождествление себя с Творцом. Первая мера, первая ступень. И мы должны выполнить это условие. Ты понимаешь, мы идем на это или нет?
Возник вопрос в части из групп, когда выяснилось, что только малая часть мужской группы может прибыть. И те, кто отвечают критериям, что будет для них правильно? Остаться с теми, кто не могут прибыть, или приехать на конгресс?
Нет, приехать на конгресс. Конгресс — это объединение тех, которые способны к объединению. И не то, чтобы они могли остаться там и давать тем, которые еще не способны принять это. Здесь нет выбора. Посмотрите, перед чем мы стоим. Перед обязательными условиями природы. Ты выполняешь — живой. Нет — умираешь. Здесь нет компромиссов. Ты знаешь, вот на Истадрут посмотри. Его сердце в этих профсоюзах. Смотрите, как они относятся. Страдает. Давайте возьмем его. Давайте прекратим это. Не я же ставлю условия. Я просто в чем-то должен протолкнуть их. Это все. Ты думаешь, мне приятно ехать в эту жару, во все эти условия? Конечно же, здесь приятнее и комфортнее. Какая разница в этих местах во всем?
Из-за границы спрашивают, что делать, если есть товарищи, которые отвечают условиям, и те, которые нет? Все равно стоит быть вместе во время конгресса.
Это вопрос на самом деле. Потому что тот, кто находится за границей, если он находится в центре, он словно находится с нами вместе. И есть такие в группах, которые не приходят, не участвуют ни в распространении, ни в уроках. Может быть, иногда раз в месяц приходят или раз в две недели и не платят массера. То есть не участвуют ни в чем, ни в каком виде деятельности. И тоже придут сейчас. Я не знаю, что сказать им. На самом деле, я не знаю, что сказать им. Потому что пускай они решат сами. Пускай группы решат сами. Но человек, я только не понимаю. Человек, который не приходит на учебу по крайней мере три раза в неделю. Человек, который не участвует в распространении в чем-то, не выполняет то, что говорит Бааль Сулам, что ради этого мы выполняем всю Тору и все пробуждение, полученное нами, для того, чтобы исправить мир. То есть все человечество. дать им методику исправления. Не платит массер для того, чтобы содержать всю нашу систему, когда мы все должны содержать сами. Если человек не делает этого, то зачем ему приходить в центр группы на эти два дня? Я не понимаю, для чего. Он в любом случае не продвинется. В любом случае. Он продвинется с 99%, пускай находится с ними. Я говорю очень серьезно. Наука Каббала не терпит таких компромиссов. Может быть или не может быть. Это очень серьезно. Это должен поменять свою природу. Идем мы на это или нет? Это не продавать красные нити и не давать там благословения, получая за это деньги. Это просто выполнить условия. Но ты знаешь, не знаю даже, как сказать это законы природы. И как любой закон, он абсолютен. Ты выполняешь его, ты находишься с ним, если нет, под ним.
Есть много вопросов по поводу Маасера. Ученик из виртуальной группы спрашивает, если общее усилие, если группа пострадает от того, что я запаздываю с платежом Маасера.
Он просто не находится в группе. У Рабаша это было первым условием. У Бальсулама это было еще строже. У Бальсулама человек платил за урок. Ты желаешь находиться на уроке? Пожалуйста, заплати. И плата была высокая. Я не знаю даже, как это перевести на сегодняшние деньги. За один урок ты должен был платить. И ты понимаешь, это не человек, который брал деньги, чтобы нажиться на этом, как будто бы давал уроки. Поскольку без вклада, как ты можешь прийти, чтобы получить что-то? Чтобы не было у людей иллюзий, люди, которые не платят массер, не участвуют в учебе, не участвуют в распространении, они все равно не продвинутся. То зачем? Пускай учится, мы же не запрещаем ему. Пускай учится, участвует с нами в трапезах, пожалуйста. Мы желаем, чтобы люди все-таки пробудились как-то более серьезно. Но здесь нет выбора. Да.
Ор из Ашдода спрашивает, если товарищ решает сегодня отвечать условиям, которые приняты на Конгрессе?
Я же сказал, нет, нет и нет. Шимон хочет сказать мне, что да.
После того, как мы сидели и выясняли, мы послали им,
мы говорили вчера,
если он сегодняшнего дня решил отвечать этим условиям, и то мы сказали, что да. А спросили, если он завтра изменится и не захочет.
Пускай они за него заплатят. И если они не уверены, что они смогут удержать его, пускай не обязывается. Я говорю серьезно, это обвинение. Вы понимаете, что такое обвинение? Обвинение — это обвинение. Если мы обязуемся находиться вместе, и он тоже обязуется быть с нами вместе с одной сети, то если он падает, где те товарищи, которые обещали, что он будет держаться? Пускай держится теперь вместо него. Да.
Если мы действительно хотим, чтобы не было иллюзий, то должно быть продвижение. У нас несколько месяцев назад мы говорили о том, какие должны быть условия у человека, который изучает Каббалу. Нет ничего нового, мы говорили об этом, объясняли. Но если сейчас не будет практического продвижения в реализации этого, то человек продолжит находиться в иллюзиях, потому что мы даем ему эти иллюзии. Человек не может осознать эти вещи, эти законы природы. Мы это объясняли уже как-то. Это такие условия для человека, который развивается в духовном. Если снова мы будем объяснять эти условия, но не будет практического выражения тех условий, в которых я должен отвечать, то я буду все время оставаться в иллюзиях год за годом.
Поэтому я пытаюсь не уступать в этих условиях. И мне кажется, что эти условия не настолько уж строгие. Мы не проверяем здесь людей по их желаниям и мыслям. Мы проверяем по отношению к внешнему, простому, обязательному действию. Это действие первой необходимости. И кроме того, мы идем на уступки 3 раза в неделю, распространение, там, может быть, раз в неделю. В духовном вообще такого не существует.
Один из дополнительных критериев — каждый должен прибыть от начала Конгресса и до конца.
Ну вот теперь скажи мне, пожалуйста, мы сейчас собираемся объединиться, начинаем слушать уроки. Каждый урок — это семинар. Каждый урок — это семинар своего рода объединения, сплочения, мысль, желание. Все мы входим в какой-то процесс. Это все время продвигает нас. Это поиск, который все время продвигается вперед. Вдруг через несколько остановок кто-то входит снаружи в этот поезд и привносит в него свои мысли, желания. Может быть, они в порядке, но откуда он пришел? И начинает двигаться вместе с нами. Это уже условие, на самом деле, которое невозможно почувствовать, нематериальное. Но представь себе, что мы уже в пути, и он вдруг присоединился. Он никогда не может стать как мы. Только в случае, если он может себя полностью отменить. То есть должен быть несколько ступеней над нами, чтобы отменить себя и войти вместе с нами в это движение. Это законы объединения. Ты ничего не сделаешь. Нет совпадения по свойствам. Он приходит из другого мира, с другими мыслями, из другой атмосферы. А мы внутри уже совершенно изменили что-то другое. После 10 часов, не знаю, когда мы вместе, он приезжает. Кроме того, мы говорим о том, что у нас пятница — это основной день. А он приезжает тут в середине дня. Какова польза? Ни ему, ни нам.
Что относительно того, что если человек прибывает с начала Конгресса, отвечает всем критериям, но должен в шаббат оставить по независящим от него причинам?
Очень нежелательно, очень. Нужно очень хорошо проверить причину. И если это по неволе, конечно же, мы можем, может быть, что-то здесь сделать, но, конечно же, это при условии, что это обязательно. Если это человек может решить, в силах решить это, я не думаю, что можно позволять. Если это угроза жизни как-то, и если это чрезвычайно какой-то случай, можно сделать.
Это мы должны решить, а не он, да?
Конечно, мы. Что он может решить? Забыл он принести, скажем, своей жене цветы, и поэтому хочет уйти.
Рав, если мы говорим, что группа — это не физическое тело, а важно нам продвижение, почему мы делаем разделение между нами и заграничными товарищами?
Я не делаю никакого разделения, но вместо них я не могу решить, поскольку если они сами не приходят каждый день на урок и не участвуют каждый день в распространении, они не находятся в таком же усилии, как мы здесь, ты понимаешь? И поэтому, поскольку у них рамки более мягкие, более легкие, сколько там совершенно другие расстояния, условия, поэтому требования по отношению к ним немного другое. Поэтому я говорю им более свободно. Учитесь вместе с нами, но при условии, что условия в каждой группе будут нормальными. На самом деле, находиться где-то там в середине Нью-Йорка или в середине Сибири, не знаю, еще где там, в таких условиях, как у них, невозможно приезжать каждый день на урок, а приехать три раза на урок, это как у нас три раза в неделю на урок, а у нас, как у нас, семь раз в неделю и так далее. То есть я не могу ставить им именно такие же условия. Вы живете здесь в нескольких километрах от центра. Они живут в нескольких часах, может быть, езды до центра и другие условия, всевозможные проблемы.
Чтобы каждая группа установила свои критерии?
Я думаю, что да. Каждая группа должна установить критерии, которые подходят нескольким людям, которые являются на самом деле ядром группы, и в соответствии с этим сказать, вот эти люди могут быть на конгрессе вместе. А другие, пускай будут дома или еще в каком-то месте. Или решат, что это не важно настолько.
Мы можем сказать, что массер и распространение — это не те вещи, на которые влияет расстояние. Это только относительно присутствия на уроке, вы говорите, чтобы было проще выяснение, да? Только относительно присутствия на уроке.
Нет, о массере и распространении вообще нечего говорить. Хотя бы раз в неделю распространение и массер, как я сказал, у Рабаша это было выше всего.
Раф, у нас есть очень много виртуальных товарищей, как мы знаем. Они платят массер, они занимаются распространением, находятся с нами на уроках. Насколько могут, желательно, чтобы эти виртуальные товарищи постарались прибыть в какую-нибудь ближайшую группу и постарались с ней объединиться.
Это уже не важно, ближайшую группу. Главное, чтобы они не находились под влиянием внешнего окружения. Вот и все. Я думаю, что нам нет необходимости каждый раз объяснять все те же вещи. Можете взять все разговоры, которые были до наших поездок таких, и послушайте. Я не могу все время повторять то же самое. Дахай.
Вы сказали вчера, если я правильно понял, если кто-то прибывает, у кого-то самолет,
может быть, он не ответственен сам за себя. Он не может прилететь на начало конгресса, ну, скажем, по всевозможным проблемам с рейсами. Он прилетит на несколько часов позже. Он может войти. Это в особых случаях.
А другому товарищу, у которого есть 30 дней со дня смерти отца, вы сказали, что он не может участвовать. Я не понял, в чем именно разница?
Разница в том, что на самом деле и тот, и другой не вольны решать. Я на самом деле думал о том человеке все время, но я не знаю, что сказать тебе. То, что у меня внутри, я не могу сказать. И я думал, может быть, все-таки связаться и отменить свое мнение, но те, которые прилетают, я бы тоже сказал, не стоит. Но ты понимаешь, человек проделывает усилия, он иначе не мог. Может быть, ему нужно отказаться от нескольких дней работы, и он не знает, даже останется он на работе, если он на день раньше прилетит, и так далее. Для нас они оба не вольны решать.
Мой вопрос следующий. Тот, кто прибывает в пятницу днем, даже если он сразу прибыл из аэропорта на конгресс с чемоданами, со всеми делами, он не приносит с собой чужие мысли, посторонние?
Тоже приносит. Но еще раз. Я вообще против того, чтобы прилетали, но я не могу сказать «не прилетайте, не приходите». Здесь пока еще проблема. Я не хочу говорить еще о многих деталях здесь, еще раньше. Будет очень много новых условий, и тогда мы раскроем все это. Но ты прав. Как бы внешне кажется, что это та же проблема. Я не думаю, что прилетают люди из-за границы, когда на самом деле посередине.
Нет, большая часть прибывают до начала конгресса из Германии, из других стран, из Нью-Йорка, из России. Но все практически прибывают вовремя на конгресс.
Я знаю только одного, кто позже прилетает. И из-за особых обстоятельств мы позволяем ему. Это исключение здесь. То есть я должен именно так поступить здесь. Это понятно? Если мы выяснили все, а что еще не ясно?
Может быть, сказать, что стоит перед следующими конгрессами действительно сделать регистрацию, комиссию по приему.
Это хорошо, что все знают, и все находятся в таком стрессе, пытаются выяснить все вопросы. Ну что, я не понимаю, как в тех рассказах, как человек умер, стоит ангел на его пути и говорит, ты в рай, ты в ад, ты в рай, ты в ад. И все, кончили на этом, что дальше? Именно так это. Мы должны поставить себя в истинные условия, и давайте продвигаться именно в них. И ни в коем случае это никакое не пренебрежение тем, кто не будет с нами. Это не небрежение. Это просто как в школе, в любом месте. Понимаешь? Я собираюсь сдать экзамены, чтобы стать врачом. И мне говорят, там 700 IQ и так далее. 700 баллов, адвокат столько-то баллов. Да-да, нет? Нет? Да, Вил.
Те условия, о которых мы говорили сейчас, они технические, они внешние, распространение, массер, присутствие на уроках. Есть немало людей, которые многие годы уже находятся в этом. Поэтому это обсуждение не является стрессовым. Как вызвать стресс на внутреннем уровне, а не на внешнем?
Это мы сделаем посередине самого нашего слета. И в следующий раз мы должны будем уже продвинуться к конгрессу на более внутренних условиях. То есть, на самом деле, это будут те люди, которые способны уступить в чем-то не внешнем. Мы придем к этому, пока не будем путаться, да, Эли?
Если есть действия по распространению, то в четверг у нас есть лекции для широкой публики, и стоит отказаться от этого?
Неважно, мы решили, что тот, кто приезжает в пятницу до первой лекции, это нормально. Хорошо, и как раз подошло время для учения 10 сферот.
Перейдем к следующей части.